В эфире радио «Эхо Кавказа».
Вы слушаете информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». Сегодня 9 июня, воскресенье. Схинвали Тбилиси и Сухуми 21 час, а в Праге 7 часов вечера. С вами в студии Александр Касаткин. Здравствуйте. Слушайте сегодня в нашей программе. Аресты в Ингушетии. Афганские жертвы и внешняя политика Грузии. Кабардино-Балкария и Адыгея лишились квот. Подробнее об этом слушайте в ближайшем часе нашего эфира или в любое время на сайте echokavkaza.com. Ну а сейчас традиционное время новостей и с обзором международных событий из пражской студии Любовь Баматова.
В главных новостях. В Ливии в результате столкновений погибли не менее 28 человек. Представители КНДР и Южной Кореи провели первую встречу за два с лишним года. Премьер-министр Молдавии Юрий Ленке высказался за возобновление переговоров по проблеме Приднестровья. В Ливии в результате столкновения в субботу в городе Бенгази между группой манифестантов и бойцами проправительственного ополчения погибли, по последним данным, не менее 28 человек. Десятки людей получили ранения. Столкновения начались, когда манифестанты собрались у казарм отряда ополчения «Ливийский щит», потребовав разоружения и роспуска этого формирования. «Ливийский щит» состоит из бывших повстанцев, чьими силами был свергнут режим диктатора Муаммара Каддафи в 2011 году. Новые власти страны, пока еще не имеющие в распоряжении профессиональной армии и полиции, часто прибегают к помощи ополченцев для вмешательства в различные межплеменные конфликты, постоянно вспыхивающие в Ливии. Представители КНДР и Южной Кореи провели в воскресенье первую встречу за два с лишним года. На консультациях в пограничном пункте речь шла о подготовке переговоров на уровне министров двух стран в ближайшую среду. Эти переговоры пройдут в Сеуле. Пхеньян и Сеул пытаются снизить напряженность в отношениях, резко обострившихся в последние месяцы. Северная Корея неоднократно выступала с угрозами в адрес Южной Кореи и США, проводивших совместные учения в регионе. Обострила ситуацию и ужесточение Советом Безопасности ООН санкций против КНДР, которая в феврале провела третье ядерное испытание. Премьер-министр Молдавии Юрий Ленка высказался за возобновление переговоров по проблеме Приднестровья. В воскресном интервью Национальному радио Молдавии Ленка заявил о необходимости, цитата, «возвращения Приднестровского региона в единое политическое, экономическое и культурное пространство». Глава правительства приветствовал малые шаги в направлении урегулирования в Приднестровье, сделанные предыдущим правительством во главе с Владом Филатом. Вместе с тем Ленка добавил, что в настоящее время не видит возможности для полного решения проблемы. Ленка заявил, что его правительство продолжит последовательно добиваться взаимного доверия между Кишиневым и Тирасполем и будет приветствовать прямые переговоры с главой Приднестровья Евгением Шевчуком. Об этом сообщила молдавская редакция нашей радиостанции. На своей странице в Фейсбуке Ленка выразил уверенность, что Молдавия должна сделать необратимым процесс сближения с Европейским Союзом.
Эхо Кавказа. Новости.
Президент США Барак Обама и председатель КНР Си Цзиньпинь завершили двухдневные переговоры в Калифорнии, в частном предместье у города Палм-Спрингс. Вашингтон и Пекин заявил о готовности развивать сотрудничество на основе большой открытости. Обсуждались торгово-экономические отношения, взаимные инвестиции и сотрудничество в области энергетики. Обама и Си Цзиньпинь отметили важность взаимодействия военных структур обеих стран. Президент США обратил внимание председателя КНР на появившиеся в последние годы сообщения о попытках китайских хакеров получить доступ к американским промышленным секретам. Как сообщил на пресс-конференции официальный представитель делегации КНР, Пекин отдает предпочтение сотрудничеству США в области кибербезопасности вместо взаимных трений или подозрений. Встреча лидеров США и Китая в Калифорнии стала первой со времени избрания Си Цзиньпиня председателем КНР в марте этого года. Британское правительство получило предложение от официальных лиц Эквадора обсудить в ходе переговоров судьбу основателя проекта WikiLeaks, опубликовавшего секретные американские дипломатические и военные материалы Джулиана Ассанжа, передает Наталья Голицына.
Прибывающий в Лондон министр иностранных дел Эквадора Рикардо Патиньо планирует встретиться с Джулианом Ассанжем в канун годовщины его пребывания в эквадорском посольстве. Глава эквадорского МИДа уведомил британские власти о намерении встретиться с министром иностранных дел Великобритании Уильям Хейгом, чтобы обсудить с ним дальнейшую судьбу Джулиана Ассанжа и попытаться найти дипломатическое решение его дела. В британском форин-офисе подтвердили получение запроса эквадорского министра и заявили, что оно рассматривается правительством. Наши официальные представители, говорится в заявлении британского МИДа, находятся в постоянном контакте с эквадорским правительством по поводу Джулиана Ассанжа, как в Лондоне, так и в Кито. Мы надеемся, что визит Рикардо Патиньо поможет найти взаимоприемлемое дипломатическое решение этой проблемы. Джулиан Ассанж находится в эквадорском посольстве без малого год, с 19 июня 2012 года. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Премьер-министр Ирака Нури Аль-Малики провел заседание правительства в столице иракского Курдистана, городе Эрбиль. Таким образом, иракское правительство вновь попыталось уменьшить напряженность между Багдадом и курдами, населяющими север Ирака. Заседание центрального правительства в столице иракского Курдистана, проведенное в воскресенье, стало первым с 2003 года, когда началось иностранное военное вторжение в Ирак. Министры правительства прибыли в Эрбиль на военном самолете. В аэропорту их приветствовал а глава курдского регионального правительства Масуд Барзани. Несмотря на широкую автономию, которой пользуются курды на севере Ирака, между Эрбилем и Багдадом остаются разногласия относительно статуса города Киркук и некоторых других территорий. Власти иракского Курдистана также заключили несколько нефтяных контрактов с зарубежными фирмами. Эти соглашения не признаются официальным Багдадом.
Из нашей студии с международными новостями была Любовь Баматова. Выпуск региональных новостей в середине часа. Другие события дня на нашем сайте echokavkaza.com. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». У микрофона Александр Касаткин, и мы переходим к подробностям. На прошлой неделе в ингушском селении Сурхахи сотрудники силовых структур задержали местного жителя. Больше суток родственники не могли установить его точное местонахождение, а после того, как это удалось сделать, к нему несколько дней не допускали адвоката. Рассказывает глава Назрановского отделения правозащитного центра «Мемориал» Тимур Акиев.
Урусхан Караджиев был задержан в своем доме 29 мая. Более сотни сотрудников силовых структур приняли участие в спецоперации по его задержанию. В течение нескольких часов в доме проводился обыск без привлечения понятых из числа местных жителей. Не пропустили в зону проведения спецоперации и участкового уполномоченного. Мать Урусхана, Петимат Караджиева, обратила внимание на то, что сотрудники силовых структур вытащили из своей машины сумку и занесли ее во двор. А еще через некоторое время эта сумка стала фигурировать как вещественное доказательство, обнаруженное в ходе обыска. В сумке находилось взрывное устройство. Урусхана Караджиева увезли в неизвестном направлении, не сообщив его родным даже о факте задержания. Долгое время родственники не знали, где искать Урусхана. На некоторых ингушских сайтах стали появляться сообщения об очередном похищении жителя республики. Ситуация усугублялась тем, что местные правоохранительные органы также не могли дать внятного ответа на вопрос, кто задержал Урусхана и где он находится. Только на следующий день у Караджиевых появилась информация о том, что задержанный может содержаться в одном из ИВС города Владикавказ. Еще через сутки эта информация получила свое подтверждение. Сотрудники ИВС МВД Северной Осетии после обращения к ним Караджиевых сверились со списками и сообщили им, что их родственник действительно содержится в изоляторе. В тот же день адвокат Шариф Кипсаев, с которым заключили соглашение родные Урусхана, попытался встретиться с руководителем следственной группы Главного управления Следственного комитета по Северокавказскому федеральному округу Аркадием Авдеевым, но так и не смог дозвониться до него. К подзащитному адвокату не пропустили, сославшись на указания следователя. И только после того, как сотрудник аппарата уполномоченного по правам человека в Ингушетии переговорил с Авдеевым по телефону, договоренность о допуске адвоката Караджеву была достигнута. Через 7 суток после задержания независимый адвокат получил возможность встретиться со своим подзащитным. И, как оказалось, только для того, чтобы услышать отказ от своих услуг. Рушхан Караджев сказал, что у него уже есть адвокат, предоставленный ему следствием. Свое заявление Караджев сделал в присутствии следователя. Родственники уверены, что отказаться от услуг независимого адвоката у Рушхана принудили силой. Шериф Кипсаев также не исключает такой возможности, так как в ходе беседы с Караджевым он обратил внимание на его испуганный вид. Практика, когда следственные органы препятствуют работе независимых адвокатов, широко применяется по всему Северному Кавказу. Как правило, это делается для того, чтобы скрыть нарушения, которые допускаются в отношении подозреваемых в ходе допросов. Многочисленные жалобы адвокатов в прокуратуру на незаконные действия следователей ситуацию не меняют. Примечательно, что 31 мая на сайте МВД Республики Ингушетии появился пресс-релиз, в котором сообщалось о том, что 29 мая в селении Сурхахи был задержан 28-летний местный житель, у которого при обыске в доме обнаружили фрагмент тротиловой шашки, взрывное устройство и удостоверение регионального общественного движения «Мехкл». Непонятно, почему пресс-служба МВД не указала фамилию задержанного, хотя к этому времени было известно, что этим человеком является Урусхан Караджев. И почему акцентировала внимание на удостоверение общественного движения, поставив его в один ряд с тротиловой шашкой и взрывным устройством. Но самое главное в этой истории то, что Урусхан Караджев нашелся. Хуже, когда человека захватывают фантомы в масках и исчезают после этого вместе со своей жертвой. Прошло уже полгода, как родные и близкие ингушского спортсмена Ахмеда Бузултанова ничего не знают о его судьбе. Он был похищен в декабре прошлого года неизвестными в нескольких десятках метрах от своего дома. Дело о похищении Бузултанова было принято к рассмотрению по срочной процедуре Европейским судом по правам человека. 4 июля правительство Российской Федерации должно дать ответы на вопросы Европейского суда по этому делу. Маловероятно, что будет дан ответ на самый главный вопрос – где находится Ахмед Бузултанов? Тимур Акиев, специально для «Эхо Кавказа», город Назрань.
Эхо Кавказа.
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа. Сегодня, 9 июня, в Москве, в гостинице «Салют» прошел Национальный конгресс ингушского народа, созданный по инициативе общественных организаций республики и оппозиционного движения «Мехкхел». Власти Ингушетии всячески препятствовали проведению конгресса, на делегатов оказывалось давление, а 7 июня в Москве был арестован председатель оргкомитета конгресса Илья Статиев и в тот же день спецрейсом этапирован в Ингушетию. Подробности в материале Магомеда Тариева.
Несмотря на арест, конгресс состоялся. Более 300 депутатов из Ингушетии, Москвы, Санкт-Петербурга и других регионов России приняли участие в работе конгресса. В повестке значилось несколько вопросов. Отмена выборов в Ингушетии, социально-экономическая и общественно-политическая ситуация в республике, рассказывает один из членов оргкомитета Ингушского национального конгресса Дауд Гаракоев.
Собрались мы в Москве, потому что посчитали это более безопасно. Навряд ли в публике нам позволили бы собрать такую площадку и вести диалог. Причина конгресса, чтобы Федерация обратила внимание на не очень хорошую социально-экономическую, социально-политическую ситуацию в республике. О том, что были отменены волевым решением выборы. Люди считают себя оскорбленными, лишенными их конституционного права. И правильно считают.
Один из главных вопросов – на какие средства был проведен конгресс в Москве? Один из организаторов конгресса, Башир Плиев, рассказал о том, что деньги были собраны ингушскими бизнесменами.
Кинулись люди потихоньку, вот мы инициаторы были, бизнесмены здесь есть, обычно такие есть люди, которые работают. Вы готовы скинуться, почитали, сколько нам надо, да, готовы, и вот начали скидываться. Бюджет небольшой был, в принципе, вот по поводу этого, чисто по поводу организационных вопросов, да, вот конгресса, там около 3-4 миллионов рублей.
Конгресс можно считать событием в каком-то смысле эпохальным. За один стол сели люди, которые являются не просто оппонентами, а фактически врагами. Это сторонники бывших президентов Ингушетии – Руслана Аушева, Мурада Зязикова, представители оппозиционного движения «Мехкхел». и даже поклонники Евкурова, полагающие, что его подводит окружение. Евкуров смог объединить ингушей. Правда, против себя. Конгресс, по словам очевидцев, напоминал разбор его персонального дела. Собравшиеся приняли решение обратиться к Путину с просьбой отправить действующего главу Ингушетии в отставку и провести референдум о необходимости прямых выборов в республике. Странно, что Конгресс фактически обошел тему ареста председателя оргкомитета Илеза Татиева. 5 июня, за два дня до мероприятия, ингушское МВД возбудило против него уголовное дело по статье 159 «Мошенничество в сфере кредитования». В тот же день он был объявлен в розыск, и из Ингушетии в Москву вылетела группа захвата республиканского МВД. Спецрейсом арестованный был доставлен на историческую родину. У Татиева действительно был непогашенный кредит в Россельхозбанке на сумму 20 миллионов рублей, полученный им в 2011 году. Юнусбек Евкуров и глава парламента Мухарбек Дедигов заявили, что задержание председателя оргкомитета Национального конгресса Илеза Татиева не имеет никакого отношения к политике, проводимому конгрессу. Это обычная уголовщина. Сегодня в Ингушетии состоялся суд, который, естественно, вынес решение о продлении на 2 месяца срока содержания под стражей Илеза, рассказывает Зима Саутиева, адвокат Татиева.
Наши следствия попросили до 2 месяцев, и ходатайство о предварительном следствии было удовлетворено судом полностью. Завтра будет подана жалоба в Верховный суд. Все процессуальные действия, которые касались данного дела, они были сделаны все практически в один день, вплоть до постановления о возбуждении уголовного дела. В тот же день объявляется в розыск. Это с учетом того, что до вынесения постановления группа уже выехала в Москву. То есть группа сначала выехала, а потом они объявляют его в розыск. То есть там вот такие вот, я уже не говорю о материальных нарушениях.
По словам Зимы, суд напоминал фарс. Она практически не сомневается в том, что добиться справедливости в судах Ингушетии шансов нет. Сложно с этим не согласиться. Особенно после того, как в интернете было опубликовано решение суда, на котором стояла резолюция Юнусбека Евкурова – отменить. Вполне возможно, что глава Ингушетии повторит путь своего предшественника Мурата Зязикова, использовавшего для борьбы с политическими противниками силовиков и тотальную пропаганду в республиканских и федеральных СМИ. В Ингушетии снова, как при Зязикове, воцарилось всеобщее благолепие, а враги республики пытаются его разрушить. Магомед Тариев, специально для «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа». Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Хинвали.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
7 июня в Грузии был объявлен национальный траур. Страна воздавала дань памяти 7 грузинским военнослужащим, погибшим в Афганистане. За неполный месяц это уже второй траур в связи с потерями армии в афганской международной операции. 13 мая в результате нападения боевиков погибли 3 грузинских военных. Повлияют ли эти трагедии на изменения внешнеполитических приоритетов Грузии? Из Вашингтона политолог Сергей Маркедонов.
Афганская история для Грузии началась в 2009 году. Своеобразной точкой отчета грузинского вовлечения в натовскую операцию в Афганистане можно считать хартию о стратегическом партнерстве, подписанную Тбилиси и Вашингтоном. Данный документ стал определенной компенсацией для Кавказской республики за то, что процесс ее интеграции в Североатлантический альянс после 5-дневной войны был фактически заморожен. США брали на себя гарантии, правда не очень ясные, по поддержке принципа территориальной целостности страны-союзника. А Грузия обязывалась поддерживать американские и натовские инициативы по вопросам внешней политики и безопасности. На всех представительных форумах НАТО Грузии неизменно обещается членство, а решение Бухарестского саммита 2008 года, где эта задача была сформулирована, никто не отменял. Однако конкретные сроки ее реализации не обозначаются. А раз от раза Альянс выдвигает все новые требования по части сдачи демократических экзаменов. Осенью нынешнего года Грузии предстоит экзамен по президентским выборам. И все права на его интерпретацию у экзаменаторов из Вашингтона и Брюсселя. Между тем, в том же Афганистане грузинские военные занимаются вовсе не отвлеченными теориями политического транзита. На сегодняшний день военный контингент из Грузии, это чуть больше 1500 человек, самая крупная по численности группировка союзника США, не входящего в НАТО. За весь период, начиная с 2009 года, потери Грузии составили порядка 30 человек убитыми и более 150 ранеными. Это при том, что для маленькой Кавказской республики участие в афганской операции напрямую не связано с защитой ее государственных рубежей и восстановлением территориальной целостности. Понесенные страной жертвы не делают ее ближе к искомому вступлению в НАТО, а отвлечение такой значительной силы от своих границ выглядит как минимум спорным. Поддержка натовских операций в Афганистане и в Ираке была коньком президента Михаила Саакашвили. В 2008 году численность грузинских военных в иракской операции достигала до 10% от всего личного состава. С помощью активного вовлечения в проекты Альянса третий президент Грузии рассчитывал на повторение сербской краины в Южной Осетии и в Абхазии, о чем не раз открыто, а чаще в кулуарах, говорили его непосредственные министры. Август 2008 года показал, что краинские сценарии на постсоветском Кавказе не работают. Сегодня власть ускользает из рук Саакашвили. Его главный оппонент, премьер-министр Бидзина Иванишвили, атакует президента по всем азимутам, включая и патриотическую площадку, до недавнего времени бывшую вотчиной главы государства. Можно ли ожидать корректировки афганского направления политики Тбилиси? Как прагматик, Иванишвили не может не понимать, что операция обнаруживает слишком большой зазор между возможными приобретениями в будущем и человеческими потерями в настоящем. Когда-то на закате Советского Союза грузинские диссиденты любили поговорить о бесцельно потерянных жизнях грузинских парней, защищавших маразматический брежневский режим в Афганистане. Но ради какой светлой идеи, без всякого маразма времен дряхлого политбюро и Центрального комитета КПСС, несут потери дети, внуки, племянники или соседи вчерашних воинов-интернационалистов? За 3 года Грузия ни на шаг не стала ближе к НАТО. И до урегулирования проблем с Россией, у которой с альянсами США свои интересы, такое продвижение кажется проблематичным. Тбилиси позиционирует себя как надежного партнера Вашингтона и Брюсселя. Что же, стоит иметь в виду, что согласно информации Бюро по европейским и евразийским проблемам Госдепартамента США, через Россию в Афганистан было отправлено 379 тысяч военных и более 45 тысяч контейнеров с грузами. Примерно 4,5 тысячи рейсов в год. По американским данным, на 2011 год до 40% всех грузов для международной коалиции проходило в Афганистан через российский коридор. Риторический вопрос. Будут ли США и их союзники делать выбор между российскими и грузинскими интересами? Скорее всего, они предпочтут сотрудничать с 2 странами одновременно. И имея перспективу переформатирования своего военного присутствия после 2014 года, делать демонстративные шаги, показывающие неуважение к Москве, НАТО вряд ли будет. Опять же, речь не о риторических приемах, а о практических шагах. Однако проблема не только во взаимном интересе Альянса и Российской Федерации, несмотря на все имеющиеся расхождения. Сегодня Москва не может предложить Грузии то, что устроило бы ее политиков, вне зависимости от их фамилии и отношения к персоне Саакашвили. Россия не собирается выступать гарантом территориальной целостности страны. Почему тема отдельной монографии? По факту это так. И это заставляет Бидзину и Иванишвили осторожничать. В обществе сильны страхи относительно северного соседа и незащищенности Грузии. НАТО же дает хотя бы некоторую иллюзию такой защищенности. И это ни один грузинский политик не может игнорировать, будь он трижды прагматиком. Но ведь и Иванишвили с Саакашвили еще не вся Грузия. Несмотря на стратегические узы, связывающие страны ЕС и США, а также различные исторические заслуги Америки перед Европой, как во время Второй мировой войны, так и после нее, общественное мнение европейских стран, мягко говоря, не слишком благоволит американской операции в Афганистане. Никто не даст гарантии, что случившиеся инциденты с грузинскими военными и потенциальная опасность их повторения не будут способствовать изменениям умонастроений жизни жителей Кавказской республики. И вот тогда у политиков будут перед глазами иные реалии. И, возможно, иное понимание внешнеполитических задач. Сергей Маркедонов, Вашингтон, США.
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира. Но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю. По четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа». Рустам Ибрагимбеков избран председателем Национального совета демократических сил Азербайджана, первоучредительное собрание которого состоялось 7 июня. Его кандидатуру выдвинул председатель партии Мусават Иса Гамбар. О том, что происходит в стране, я беседую с журналистом-активистом гражданского общества Азербайджана Зардуштом Ализаде.
Ну, в экономике происходит то, что всегда происходило. Строят дома, строят дороги, строят порт Алецкий, судостроительный завод строят. Я хочу сказать, что в экономике никаких новостей нет. Единственное, что заметен устойчивый тренд к снижению объемов добычи нефти. С каждым годом все меньше и меньше. Ну и уповает на начало добычи, широкой добычи газа. Но газовые доходы, они всегда меньше нефтяных. Есть объемы, конечно, не сопоставимы с гигантскими объемами от крупных компаний. У нас такого, такого газа нет. В любом случае, значит, газ не будет компенсировать падение нефтяных доходов. В политической жизни 2013 год, год президентских выборов, власти к этому году серьезно готовятся, зачищается политическое поле. Один из серьезных, умных политиков уже сидит в тюрьме. Много молодежи сидят в тюрьме, которые требовали свои права. Право на собрание, право на выражение мнения. Все они сидят. Очень много политических активистов сидят по технологии, которая отработана до совершенства. Это находят наркотики, находят оружие, обвинение в экстремизме. Если человек верующий мусульманин, он, значит, обязательно экстремист. И если уж понадобится и работать на иностранной разведке, значит, член Аль-Каиды и тому подобное. То есть это из арсенала нашей власти. Плюс, естественно, подкуп оппозиции, стравливание, отряды друг с другом и фильмование, используя всю мощь подконтрольного телевидения, государственного, частного, иного у них у нас нет, еще под властью, медиапространство на 95% под контролем власти, гробят поощрение, значит, оппозиционную газету «Азарлех», гигантский честь и достоинство различных коррумпированных чиновников в избирательный год приобретает особенную чувствительность, они под все время в суды. Ну и оппозиция создала Национальный совет, Миллишура. Но там тоже сильный разброд и нет согласия по единому кандидату. Многие хотели, чтобы их выдвинули, но у них абсолютно призрачные шансы из традиционной оппозиции. Олег Кремль уже, лидер Народного фронта, сообщил, что он не будет выдвигаться. И Саддам Бар еще держит паузу, его партия его уже выдвигала. Но он все еще надеется, что в какой-то момент, может быть, Национальный совет остановится на нем. Он надеется на то, что Рустам Ибрагимбекова, который сейчас в последнее время стали обсуждать его кандидатуру, что, может быть, под каким-то предлогом власть его не зарегистрирует, тогда он сможет как бы выскочить из осады и сказать, что вот я к вашим услугам готов спасти нацию и сгромозиться на пост президента. Прошел съезд по так называемой правящей партии. Это сборище людей, которые вцепились в должность и никак не хотят расстаться с этим благом. Они выдвинули Ильгам Алиева еще на один срок, на третий срок. Произошла ротация кадров, где-то человек 11 ушло, 15 добавилось. Это все чиновники, депутаты. Вот ничего нового. По Карабаху абсолютно ноль. Никакого просвета ни со стороны Армении, ни со стороны Азербайджана. Заявление президента взаимоисключающее. Вот и все, что в Азербайджане происходит. Я бы ее назвал динамическим застоем.
О ситуации в Азербайджане я беседовал с Зардуштом Ализаде.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Наш сайт эхокавказа.ком, на нем вы можете послушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы. С вами сегодня в пражской студии Александр Касаткин. Сегодня 9 июня, в Сухуми, Тбилиси, Цхинвали, 21:30, а в Праге половина восьмого. Как обычно, в это время с новостями региона Любовь Баматова.
В Москве сегодня, 9 июня, состоялся Конгресс ингушского народа, участники которого приняли резолюцию о проведении референдума о способе выборов главы Республики Ингушетия. О инициативе созыва Конгресса ингушского народа в Москве 28 мая заявили участники круглого стола Ингушетия «Стабильность или кризис власти». 8 июня в Москву для участия в Конгрессе ингушского народа прибыли представители диаспор из различных городов России, а также Белоруссии и государств Средней Азии. Конгресс проходил в Москве в конференц-зале гостиницы «Салют». Выступавшие на Конгрессе представляли ингушские диаспоры из разных городов России. На Конгрессе был поднят вопрос о проведении референдума в связи с выбором, со способом выборов главы республики. Данную инициативу общественного движения «Войнах» участники Конгресса поддержали, приняв соответствующую резолюцию, передает «Кавказский узел». В соборе Пресвятой Троицы проходит панихида по погибшим в Афганистане грузинским военнослужащим. Гробы с телами военнослужащих с опущенными флагами встречал почетный караул. В церемонии принимают участие 1000 военнослужащих, сообщает Грузия Онлайн. В кафедральном соборе находится президент Грузии Михаил Саакашвили, премьер-министр Бедзина Иванишвили с супругой, спикер парламента Давид Усупашвили, министр обороны Иракли Аласания, посол США в Грузии Ричард Нортланд и другие представители правительства Грузии, Минобороны и народ, пришедший проститься с погибшими военнослужащими. Вооруженные силы Армении нарушили режим прекращения огня на линии соприкосновения войск в Нагорном Карабахе, заявили в пресс-службе Минобороны Азербайджана. Однако, по данным армии обороны Нагорного Карабаха, подразделения азербайджанской армии в период с 2 по 9 июня нарушили режим прекращения огня около 250 раз. По данным военного ведомства Азербайджана, вооруженные силы Армении обстреляли позиции Азербайджана 7 и 8 июня. Армянские вооруженные подразделения обстреливали позиции азербайджанской армии со стороны Агдамского, Горенбойского, Мехтели-Джабраильского и Физюйского районов Азербайджана. В оборонном ведомстве также отметили, что ответным огнем обстрел был подавлен. В свою очередь, по данным армии обороны Нагорного Карабаха, в период с 2 по 8 июня на линии соприкосновения вооруженными силами Азербайджана из разного вида оружия в направлении позиции карабахских войск было произведено 1500 выстрелов. В ночь 6 на 7 июня со стороны Азербайджана была предпринята также попытка диверсионного разведывательного действия, сообщает Ньюс-Ам со ссылкой на армию обороны Нагорного Карабаха.
С региональными новостями была Любовь Баматова. Другие события дня на нашем сайте эхокавказа.ком.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете эхокавказа.ком.
Эхо Кавказа.
Грузинские политики остро отреагировали на заключение комиссии, созданной при правительстве Ичкерии в изгнании. Оно посвящено спецоперации в Лапутском ущелье. Мнения разделились. Кто-то ждет, что вдогонку будут предъявлены претензии к представителям бывших властей, а кто-то высказывает убежденность в провокации со стороны России. Рассказывает Тамур Кигурадзе.
О том, что правительство Ичкерии в изгнании собирается создавать свою комиссию для расследования инцидента в Лапутском ущелье, стало известно в начале сентября прошлого года. Об этом сообщил сам глава правительства в изгнании Ахмед Закаев. Был у него в этом деле и личный интерес. Среди погибших в грузинских горах боевиков оказался и бывший телохранитель Закаева Дуквахи Душуев. На составление отчета у комиссии ушло более полугода. За это время власть Грузии уже успела смениться, а именно к представителям прежнего руководства, как стало ясно из доклада, опубликованного на выходных на сайте Чечен Пресс, у комиссии Закаева есть большие претензии. Грузинское правительство было в курсе готовящегося похода боевиков через территорию страны в Дагестан. Более того, власти Грузии помогали группе и контролировали процесс вербовки и обучения, считают авторы доклада. По их словам, грузинские спецслужбы решили использовать молодых диверсантов в своих целях и представить их как боевую группу, проникшую с территории России в Грузию, а ненужных свидетелей устранить. Доклад фактически собрал воедино подозрения и версии, муссировавшиеся в Грузии все последнее время. По словам авторов, расследование было проведено на основании бесед с непосредственными участниками инцидента, местными жителями и анализом официальной информации о Лапанкурской спецоперации. Реакция на доклад была смешанной. Народный защитник Грузии Учана Нуашвили ознакомился с ним, после чего напомнил, что к похожим выводам ранее пришел и офис самого омбудсмена, заявивший о подозрении и причастии старых грузинских властей к инциденту в ущелье Лапота.
Я думаю, что этот доклад подтверждает версию, о которой мы говорим в нашем заключении, и еще раз доказывает, что необходимо независимое расследование этого дела, поскольку вопросов день ото дня становится все больше.
Главный прокурор Грузии Арчил Кабелашвили пока воздерживается говорить о том, как отразится этот доклад на деле уже находящегося на скамье подсудимых бывшего премьера и экс-министра внутренних дел Вано Мирабишвили, а последствия могут быть самыми серьезными. Именно Мирабишвили и его подчиненных комиссия обвиняет в подготовке операции по уничтожению боевиков в ущелье. Кабелашвили отмечает, что обвинение не может полагаться на неизвестные источники, и все факты должны быть перепроверены. Реакция национального движения была довольно ожидаемой. Депутат Серго Ратиани видит в этом докладе очередные происки Кремля, которые призваны опорочить Грузию в лице ее западных партнеров.
Грузинские власти должны перестать делать абсолютно неадекватные выводы и понять, что подобные обвинения приведут не только к уничтожению их политических врагов, таких как Мирабишвили, например, но и к серьезным проблемам для Грузии в целом, к резкому ухудшению ее имиджа.
Однако, по мнению грузинских экспертов, хотя доклад и не может считаться основанием для обвинения, он может определить направление, в котором будет продвигаться следствие, и потянуть на дно многих бывших чиновников, включая возможность самого президента. Впрочем, и бездействие тоже может принести немало проблем, считает эксперт в области северокавказской политики и председатель НПО Конфедерации народов Кавказа Заал Кастрелишвили. Он внимательно следил за ходом расследования Закаевской комиссии и считает, что ее выводам можно доверять, так как они в целом совпадают как с версией омбудсмена Грузии, так и с расследованием НПО, которую он возглавляет. По словам Кастрелишвили, после опубликования доклада за реакцией грузинских властей будут следить многие.
Не только кавказцы на это смотрят, но и за пределами Кавказа очень многие страны, как минимум соседи страны Черноморского бассейна и страны Каспийского бассейна смотрят на это все. Так что я поэтому сказал, что для грузинского правительства это обязанности очень серьезные.
Кастрелишвили, впрочем, заявил, что по его информации северокавказское подполье не будет предпринимать каких-либо действий, а дождется реакции самого грузинского руководства. Однако в самом докладе указывается, что его авторы намереваются собственными силами начать уголовное преследование лиц, виновных в гибели боевиков в Лапотском ущелье. Причем делать они это будут от имени чеченской нации. А это, по мнению аналитиков, может означать, что некоторые представители бывших грузинских властей должны быть сами заинтересованы в скорейшем расследовании Лапотского инцидента и обеспечении относительной безопасности подозреваемых за тюремными стенами. Тимур Кигурадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Эхо Кавказа.
Участвуйте в обсуждениях на сайте эхокавказа.ком и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
Министерство образования России на конкурсной основе распределило между российскими вузами 754 квоты для обучения иностранных студентов на бюджетные средства. Среди этих вузов не оказалось университетов Кабардино-Балкарии и Адыгеи. Местные эксперты считают, что таким образом власти поставили еще один заслон на пути репатриации черкесов на историческую родину. Рассказывает Мурат Гукимухов.
Квоты на обучение для Адыгеи обещали и не один раз, когда Россотрудничество заключало договор с правительством республики, как новую главу в отношениях России и черкесской диаспоры, предполагавшую вроде бы и защиту их прав в странах проживания, и выделение квот на обучение в российских вузах, и преимущественное право на получение российского гражданства. И когда делегация Совета Федерации посетила уже неспокойную Сирию в конце 2011 года, чтобы ознакомиться с положением дел российских соотечественников. Кстати, тогда по итогам поездки Адыгеи все-таки выделили бюджетные квоты на обучение в местных университетах. Если я не ошибаюсь, по 17 в год, говорит председатель Комитета по делам национальности, связям с соотечественниками и средством массовой информации Аскер Шхалахов.
Первые были приняты на 11-12 учебные годы, вторые на 12-13 годы. Сейчас квоты не дали. Из каких побуждений, я не могу сказать. Тем более, накануне вот этого отказа, весь процесс, когда шел, мы связывались с нашим университетом. Они всегда говорили, у нас запрашивают документы, нам выделяются места. Но вот в пределах, ну, чуть меньше, чем 50, которые мы просили, назывались цифры и 37, и 42. А потом, бац, и отказ полный. И никто ничего не объясняет.
Я слышал, что есть еще шанс исправить эту ситуацию.
Да, мы обратились во всякие, как говорится, инстанции.
В частности, господину Сафаралиеву.
Последнее письмо якобы он взял. Они попросили дополнительные материалы у нас. Кому мы обращались, кому обращался университет. Все этот пакет документов мы ему предоставили. Буквально вот вчера, позавчера... Мы передали, но ждем.
То есть руководитель местных вузов и глава республики Аслан Хакушинов обращались к руководителю Россотрудничества Константину Косачеву и министру образования Дмитрию Ливанову. Результат нулевой. Последняя надежда на председателя Комитета Государственной Думы по делам национальностей Гаджимета Сафаралиева. Кабардино-Балкарский университет второй год подряд не получает квот. На протяжении 60 лет в местном университете обучались черкесы, в основном из Турции, Иордании и Сирии. В разные времена ежегодная квота на бюджетное обучение варьировалась от 70 до 150 мест. Выпускники изучали язык, адаптировались к окружающей их действительности. Более 1000 молодых специалистов обзавелись семьями и остались на исторической родине. Этот университет был связующим мостом между родиной и диаспорой, говорит черкесский общественник из Нальчика Аслан Бишто. Теперь этот мост разрушен.
Вдруг в одночасье потеряли право обучаться на родине, учитывая, что на Алтае, в Воронеже, в Тюмени, практически во всех уголках России университеты все-таки сохранили право принимать студентов из-за рубежа, остается только утверждать, что это политический заказ.
Аслан Бишто говорит, что когда наблюдаешь со стороны за всей этой чехардой взаимоисключающих решений Москвы по черкесскому вопросу, невольно напрашивается вывод, что какая-то часть российской элиты готова к компромиссным решениям, обладает новым прогрессивным взглядом на национальную политику. Но есть и ястребы, предпочитающие делить народы России на своих и чужих. В прошлом году, несмотря на отсутствие квот, на подготовительное отделение Кабардино-Балкарского университета поступило 120 зарубежных черкесов, из которых 108 – это молодые люди, бежавшие из объятой войной Сирии. Обучение за год за них внес президент республики, бизнесмен Валерий Коноков. Известно, что президентом была достигнута устная договоренность с Министерством образования, что в этом году их переведут на бюджетное обучение. Не получилось, кинули. Конечно, никто не оставит их своими заботами, как не оставили более 1000 мигрантов из Сирии, вернувшихся в Кабардино-Балкарию. Но возникает вопрос, а чем в это время так занято родное государство? Какими высшими ценностями оно руководствуется, когда делает вид, что ничего не видит? Мурат Букимухов, специально для «Эхо Кавказа».
Гость недели. В рубрике «Гость недели» Леонид Гилиптерман, председатель Московского национального отделения Международного общества любителей вина и высокой кухни, международный судья по винам и крепким спиртным напиткам, шевалье французской гильдии гастрономов, великий маэстро винного братства Галисии, Испании и автор дважды переизданной в России книги «Винная азбука» и более 100 статей по алкогольной и гастрономической тематике в газетах и журналах, в преддверии начала продаж грузинского вина на российском рынке с ним побеседовал главный редактор радио «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий.
Леонид Владимирович, уже анонсировано появление на следующей неделе грузинского вина в России. Ну, если это не пройдет на следующей неделе, то в какой-то очень близкой перспективе. И уже многие сейчас пророчат грузинской продукции очень сложную судьбу на российском винном рынке. Что вы думаете?
Я думаю, что те, кто пророчит сложную судьбу, они в целом правы. Несомненно, будет на первом этапе всплеск, потому что очень многие люди ждут грузинские вина. И на первом этапе, естественно, достаточно большой интерес это все вызывает. А потом, в общем и целом, люди подуспокоятся, и здесь уже начнется нормальная такая конкурентная борьба между грузинскими винами и другими винами из других стран. И здесь простых побед у грузинских вин я не жду.
Да, ну вот тогда давайте поговорим о нынешних вкусовых пристрастиях россиян и о, собственно, качестве вина. Я, например, слышал, что это вино несовременное. Мне говорили, что...
Вы имеете в виду грузинское вино?
Грузинское вино, да, что оно не соответствует параметрам, по которым винная продукция оценивается, ее качество в Европе. Я, честно говоря, в винах не разбираюсь, поэтому я вот просто то, что читал или то, что слышал, вам пересказываю. Вы недавно, насколько знаю, были в Грузии. Скажите, как вы оцениваете грузинское вино? И, в общем, имеет значение там его отличие, скажем, от каких-то европейских образцов, если все-таки у россиян какие-то свои специфические вкусы?
Ну, давайте начнем с вещей, которые могут показаться, на первый взгляд, совершенно удивительными. А если мы с вами возьмем основные сорта винограда, которые в советское время в Грузии культивировались и ради которых вырубались там и уходили просто в никуда очень многие другие сорта виноград, то мы с вами имеем дело с Саперави и Ркацетели. Из них делаются исключительно замечательные сухие вина. Конечно, из них делают и вина с более высоким содержанием сахара, но за счет того, что они имеют замечательную кислотность, конечно, наиболее, на мой взгляд, интересны сухие вина из этих сортов. И понимаете, фокус в том, что основная масса грузинских вин – это вина-то сухие. И здесь, если мы сейчас с вами говорим о российском рынке, то, насколько я себе понимаю ситуацию, прежде всего к нам пойдут сухие грузинские вина. Потому что запасы полусладких вин в Грузии на сегодняшний момент, они относительно невелики. Поэтому вот если мы говорим с вами о неком пристрастии россиян к винам с достаточно высоким содержанием сахара, то мы сейчас о других разных вещах говорим. То, что пойдет действительно из Грузии и не будет каким-то образом фальсифицироваться, то это пойдут сухие вина.
Ну, вы знаете, я слышал, что и сухие вина в Грузии, они не сравнимы с сухими винами в Европе, да, что грузинские вина, даже сухие, они все равно слаще, у них выше процент содержания сахара. Я не знаю, честно говоря, так.
Не-не-не-не-не-не, это от лукавого все эти разговоры, то, что они по стилю отличаются, я совершенно согласен. Ну, понимаете, вообще, если мы с вами возьмем, например, ну, такой сорт, как Ркацетели, вспомним достаточно, так сказать, советское прошлое, в котором, я думаю, вы тоже жили. И мы с вами вспомним, что про Ркацетели все говорили, ой, какое кислое вино.
Страшная кислятина, да.
Ну, я уже этот термин не стал применять. Ну, откуда там сахар? Если мы с вами возьмем Саперави, то это вино с достаточно высоким уровнем кислотности и, ну, скажем так, достаточно ярко выраженными танинами. С чего вдруг там сахар-то? Мы с вами можем говорить о белых, полусухих, полусладких грузинских винах, коих, кстати, не так уж и много. И мы с вами можем говорить о красных, полусладких грузинских винах, значит, идеальным образом, которых рисуется Хванчкара. Вот на эту тему, да, это действительно. Но ведь Хванчкары-то настоящие совсем немного. И будучи в Грузии, я, например, ну, мне удалось попробовать всего лишь одну Хванчкару, правда, она была совершенно исключительно изумительного качества, которую я сказал, что да, вот это вот в моем понимании Хванчкара-Хванчкара. А пару других образцов, которые я даже там пробовал, они у меня некоторые сомнения вызвали по поводу того, так сказать, все ли там сорта винограда, которые должны быть в Хванчкаре, присутствуют. То есть настоящих вот качественных полусладких грузинских вин красных у нас на рынке я много-то не жду. Более того, вот за советское время, ведь смотрите, в Грузии порядка 500 аборигенных сортов винограда. И за советское время практически все эти сорта, они были сведены там к микроскопическим посадкам виноградников. Там совершенно, например, есть замечательный сорт вино там Усахилаури. Вот мне удалось его попробовать там. Ну, совершенно фантастическое, великолепного качества вино, но оно, извините, по закупке стоит $10 там. Привезя сюда, оно будет стоить столько, что я очень сомневаюсь, что, так сказать, люди помчатся его покупать, да и в любом случае его очень мало просто. Поэтому основная масса вин все-таки, как я думаю, она будет из сортов Саперави и Рокоцители, которая придет к нам.
И у этих сортов, вы полагаете, легкого пути к покупателю не будет?
Ну, да не то чтобы легкого. Но смотрите, ведь есть совершенно интересная ситуация, которая связана с ностальгией. Да вот эти вот ностальгические ожидания у поколения определенного возраста, они присутствуют, и все будут рады, что вот наконец вернулось. Да, и вот мы там вспомним, так сказать, свои молодые годы, и все будет замечательно. Есть рестораны грузинской, ну, и так скажем, возьмем шире, кавказской кухни, где, так сказать, тоже, значит, грузинские вина явно найдут себе место. Это все совершенно понятно и очевидно. Но вопрос объемов, то есть какие объемы Грузия готова дать, ну, на сегодняшний день это большой вопрос. А это первое. Второе, это какие это будут вина, потому что на самом деле, ведь вы же понимаете, что разные производители есть в стране, производителей очень много в Грузии, и вина, которые сюда пойдут, они тоже будут разного качества. И тут тоже очень большой вопрос, что возобладает. Горячее желание, значит, продать больше при разном качестве, так аккуратно скажем, или все-таки, значит, будет стараться держаться марка и уровень качества для того, чтобы рынок застолбить на долгие времена. Какая тенденция возьмет верх, я, честно говоря, пока не знаю. Очень надеюсь, что будут держать качество, потому что если не будет держаться качество, в среднем, я имею в виду, вот у поставляемых сюда грузинских вин, то будет очень тяжело им, очень тяжело. И они могут просто уйти в нишевые совершенно вещи. При этом надо понимать, что цена, которую, по которой грузинские вина там сейчас предлагаются, это 1,8, примерно $2 за бутылку. Значит, при всех прочих условиях у нас на полке это будет примерно рублей 300 стоить вино. Ну, может быть, в каких-то отдельных случаях удастся там до 250. Но это цена, в которой очень много вин. А, значит, например, грузинские полусладкие вина, они совершенно точно станут, так сказать, в достаточно серьезную конкуренцию с винами полусладкими из Абхазии. Это совершенно очевидно. Которые уже, так сказать, на российском рынке продаются в очень больших количествах. Просто в очень.
Но говорят, поэтому... что абхазские, говорят, что качество абхазских вин очень низкое.
Ну, вы знаете, о качестве я вообще с трудом поддерживаю эти разговоры по поводу качества, потому что надо всегда говорить на каких-то конкретных примерах. А в целом это как средняя температура по больнице. Я сейчас даже не об этом, потому что мы сейчас пока не знаем, какие грузинские вина сюда придут. Да, и потом уже можно будет там слепой дегустации сравнить и попытаться какие-то выводы сделать. Пока, мне кажется, преждевременно было бы вот на эту тему рассуждать. Но я просто говорю о конкуренции. Что сухие вина грузинские, они попадают, так сказать, вот в определенную ценовую нишу. Низкий ценовой сегмент, они будут конкурировать с некоторыми европейскими винами. Они будут конкурировать с винами из Нового Света в этом ценовом сегменте, порядка 300 рублей. Поэтому им просто не будет. И очень еще есть одна важная вещь, которая очень будет важна для Грузии. Им здесь нужно будет вести единую политику. Я пока не знаю, кто будет та сила из Грузии, которая сможет это сделать, но если они не смогут вести единую маркетинговую политику по продвижению грузинских вин, а будут рассчитывать только на эмоциональную составляющую российского потребителя, я думаю, что этого не хватит. Потому что примеры, так сказать, очень многих стран, которые координируют в той или иной степени маркетинговую и сбытовую политику, ну, не сбытовую, скажем, по продвижению политику. Там, возьмем, условно, тоже Чили, которое пришло на рынок и которое совершенно четко, так сказать, вот, вело свою политику. Ну, возьмем там успех испанских вин в последние годы. Он во многом связан с тем, что была четкая осмысленная стратегия. Смотреть, сколько французы делают разных мероприятий на межпрофессиональном государственном уровне по продвижению своих вин. Итальянцы, которые просто из России не уезжают. Их межпрофессиональное объединение. Там португальцы, которые ничего не делали несколько лет назад на рынке, стали делать и добились очень хороших успехов. Южная Африка, которая совсем далеко, но тем не менее, которая там несколько мероприятий в год делает по своим винам. Вот если вот таких вот координирующих каких-то усилий не будет, то будет не просто очень грузинским винам.
Ну и последний вопрос. Вы сказали о особой стилистике грузинских вин. Я хотел бы, чтобы вы пояснили, что вы имели в виду.
Ну, смотрите, сейчас в Грузии, ну, если так вот по-крупному брать, существует три таких стиля, в которых делается вино. Первый стиль – это вот по традиционным кахетинским методам, второй стиль – это эмеретинский, и третий стиль – это европейский. Если мы с вами говорим о традиционных, так сказать, вот методах кахетинских, связанных с выдержкой в сосудах, которые называются квеври, да, там, не хочу вдаваться в технологии, просто эти вина, они по стилистике достаточно серьезно отличаются от европейских. И этим они, собственно говоря, уникальны и особенны. И в Грузии, например, сейчас я уже пробовал бленды Саперави с Каберне Савиньон. И я, например, грузинским виноделам скажу, что я абсолютно искренне не понимаю, зачем, имея такое количество уникальных сортов винограда, им вот заигрывать с европейскими сортами винограда и на этом терять в общем и целом свою самобытность. И поскольку у нас люди все-таки уже вот к вкусу грузинского вина, то есть он не удивляет, поскольку все-таки достаточно большое количество поколений пробовало эти вина, то России, естественно, такой рынок сбыта хороший. Для других стран еще надо объяснять, почему такой вкус и за счет чего он происходит. А в России это объяснять, ну, во всяком случае, так много не надо. Поэтому традиционно сделанные грузинские вина, такой по деревенской технологии, они будут от европейских отличаться по вкусу. И тут уже вопрос, кому что больше нравится.
С Леонидом Гилиптерманом беседовал Андрей Бабицкий.
Эхо Кавказа.
Интересные события из мира музыки, кино, театра. Слушайте на волнах радио «Эхо Кавказа» каждый вторник. Эхо Кавказа. Искусство делает нас красивее.
Эхо Кавказа.
Во Владикавказе в среду прошел единственный концерт известного осетинского музыканта и певца Вадима Харебова. Несмотря на то, что еще недавно он дал два концерта в Схинвале, многие жители этого города приехали и на Владикавказский концерт. Вадима Харебова называют деятелем культуры, который своим творчеством способствует объединительным внутриосетинским процессам, рассказывает Жанна Тарханова.
В 1963 году при Югасинском пединституте был создан первый в тогдашней автономной области джазовый оркестр из 18 человек. На трубе в коллективе играл Тимур Харебов, старший брат Вадима. В 1966 году по инициативе Тимура Харебова в Схинвале был создан вокально-инструментальный ансамбль «Айжалд», просуществовавший до 1970 года. Чуть позже Тимур Харебов стал первым художественным руководителем вокально-инструментального ансамбля «Бон Ворон». Первые репетиции ансамбля проходили в подвале. Название группе дал отец Тимура и Вадима, заслуженный деятель культуры, журналист Владимир Харебов. «Бон Ворон» в то время исполнял лучшие хиты известных зарубежных групп «Beatles», «Led Zeppelin», «Deep Purple». Вадим Харебов ныне занят самостоятельным творчеством, но работа в Бон-Вороне стала для него настоящей музыкальной школой. На Владикавказском концерте Харебова собрались не только простые жители Южной Осетии, но и многие политики и общественные деятели. Зрители обратили внимание на то, что главная идея программы Харебова – это обретение осетинами, разделенными исторически на южных и северных, а политически сегодня на представителей различных кланов и группировок национального единства. Может ли творчество, в частности музыкальное, стать объединяющим фактором для осетинского общества, ныне раздираемого политическими противоречиями? По мнению лидера партии Растак Ир, справедливая Осетия Коста Кошты, этим созидательным процессом сопротивляется прежде всего власть. По мнению Коста Кошты, нынешние власти не оказывают должного внимания культуре и искусству. Это показали даже недавние цхинвальские концерты Вадима Харебова, которого в республике считают одним из самых ярких музыкантов Южной Осетии. На них не пришли ни представители власти, ни журналисты государственного телевидения ИР.
Непонятно, почему глава республики конкретно не был на концерте народного артиста.
По мнению моего другого собеседника Владимира Санакоева, творчество Вадима Харебова ценят и любят многие жители Южной Осетии, независимо от их политических взглядов.
Песни эти так сложены, что они дают, например, «Ира Таразма». Вот эта песня объединяет людей. И именно вот эти люди, по-моему, самые великие музыканты современности, осетинской современной музыки.
Осетинский общественный деятель Леонид Кочеев тоже считает, что творчеству Харебова присуща объединительная энергия.
Его искусство, оно не может не делать людей добрыми.
Вот здесь, среди вот этой массы людей, есть мои недоброжелатели. Я их знаю, я их вижу, но тем не менее они пришли. А раз им нравится искусство Бужука, и мне нравится искусство Бужука, значит, Бужук объединяет.
Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
Вы слушали воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ» на радио «Эхо Кавказа». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». Главный редактор радио «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий. Наш сайт www.echokavkaza.com. На нем вы можете послушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы. Сегодня с вами был Александр Касаткин. Всего вам доброго и удачной наступающей недели.